У нас недавно в монастырь приезжал из Челябинска целый автобус молодых людей, и мы все ахнули. Они были настолько светлые все, настолько чистые все. И мы смотрели на них и радовались, что, оказывается, наша современная молодежь, она разная. Она не вся такая с уже с потухшим взглядом, с циничным, вульгарным взглядом, похотливым взглядом, что есть еще чистые, молодые. Слава тебе, Господи, есть они. Беда в том, что если парень влюблен, когда влюблен, уже ничего не слышит. Ничего не слышит. К тому же, если у него не было образца в семье послушания, когда мать слушалась отца, он не научился слушаться, он и сейчас не услышит. Что делать? Помолиться. Перед разговором обязательно помолиться, попросить, чтобы Господь дал слова для этого человека, для этого парня, и отдельно поговорить с этой девушкой. Поговорить о том, что семья – это ответственность. Что даже если сделана ошибка, если эта девочка кается, если это была ошибка, не цинизм, если это был цинизм, с сыном поговорить, что, сынок, я хочу тебе предостеречь, ты сейчас ее любишь, но вряд ли создаться хорошая семья, потому что у нее отношение несерьезное к этим, к близости. Если она относится к этому несерьезно, выдержишь ли ты ее измену в семье? Сможешь ли ты вот перенести? Потому что я вижу, что она относится к этому несерьезно. Если это была ошибка, если ей самой сейчас стыдно, если ей больно за ту боль, которую она получила уже, доверивши свою душу, свое тело, доверившись одному человеку, зачем же ее добивать? Лежачего не бьют. В этом случае наоборот. Надо не сына от нее отдирать и ту опять добивать, а в этом случае надо встать рядом с ней и наоборот попытаться ее отогреть. И наоборот помочь ей, сказать, что пожалуйста, пожалуйста, только не озлобляйся, только не закрывайся. Пожалуйста, только научись быть в семье чистой, чтобы семья была чистой. Если ты покаялась, не повторяй. Тебе никто никогда об этом не вспомнит. Только ты сама не забывай внутри себя и постарайся, чтобы муж чувствовал от тебя эту любовь, это добро и это тепло. Если это та девочка, обманутая, это другая семья. Я просто хочу вам сказать, что это так тяжело, нельзя быть нам судьей. Это так, понимаете, вот даже это такая ответственность взрослых, это настолько тяжело быть судьей для других, это нельзя быть судьей, понимаете? Советчиком можно, но нужно оставлять выбор. Оставлять выбор, это и жизнь. Но посоветовать можно, ведь вы старше, вы опытнее. Самое главное, чтобы, понимаете, не ошибиться и не стать палачом. Вот это вот страшно. То есть постарайтесь, помолитесь, помолитесь и попросите, чтобы здесь вот конкретно этот парень и вот эта девушка, чтобы для них найти слова, и чтобы они, если они созданы друг для друга, чтобы семья состоялась, если нет, чтобы отошли в сторону друг от друга. Пожалуйста, скажите о благотворном, значимом примере царской семьи в нашей повседневной жизни. Большая помощь от царской семьи, как образа семьи. Образ высок, трудно тянуться. Образ царской семьи. Вы знаете, я очень рада, что наш монастырь, он возник как подворье монастыря царственных страстотерствов. Вот он, вот наш Среднеуральский женский монастырь, это сначала было подворье мужского монастыря в честь святых царственных страстотерствов. И мы очень многие, кто остался в монастыре, мы сначала ездили к царской семье. Вот, и это было у всех было такое ощущение к царской семье именно трепетное. Почему? Постепенно пришло осознание того, что они сделали для России, искренне вам говорю. Потому что далеко не каждый человек, любя Бога, пойдет на мученическую кончину и не просто сам пойдет, а еще пойдет всей семьей. Ведь это исторический факт, это известно, что царь Николай за много лет был предупрежден о 17-м годе. Он знал о том, что будет переворот. Он знал, ему был дан выбор. Три пути было дано. Либо он семьей уедет за границу, и тогда спасет и себя, и семью. Но Россия рухнет. То есть там будет сполна от того, что Россия отвернулась от Бога, предала царя. Россия будет очень тяжелые последствия. Гораздо тяжелее, чем то сейчас, что мы перенесли, кровавые эти годы. Еще гораздо тяжелее. Второй путь – это что царь откажется от престола и уйдет как странник. В этом случае будет сохранена жизнь его семьи. Но Россия пострадает. И третий путь был самый тяжелый. Это когда все они останутся в России, не уедут за границу, но себя принесут в жертву и кровью своей мученической омоют вот это вот то, что Россия отходит от православия, то, что она предает царя. Царская семья, царь с детства готовил детей своих и семью к мученическому концу. Если почитать книги, если дневники почитать, воспоминания, какова у них была жизнь. Вы знаете, это действительно, я удивляюсь. Одно дело сказать, что да, Господи, я тебя люблю, я хочу идти за тобой. Другое дело подняться до такого уровня, что ты можешь жизнь свою положить. А третье, это когда на твоих глазах вместе с тобой ты должен всей семьей быть убитым. Так вот, если посмотреть на царя, это его слова, он сказал, нет той жертвы, которую я бы не принес во благо России. Я повторяю, они шли на это сознательно. И царь и царица, они готовили своих детей постепенно к принятию этого креста, чтобы всей семьей выдержать и не предать. Это удивительно. Такого уровня, чтобы всей семьей. Я такого не встречала вообще никогда. Второе, это когда почитать дневники царицы Александры, письма их почитать, какие писал царь своей жене и жена, и царица Александра Николаю II. Вот читаешь и удивляешься. Вот если люди верующие по-настоящему, ведь они преображаются душой, и они становятся настолько, вот через них идет настолько вот эта вот любовь. Я не читала ничего подобного, чтобы через 15 лет семейной жизни, когда столько детей уже родилось, такие нежные строки в отношении друг друга. Вот эта вот нежность, которая бывает на первых этапах семейной жизни, ее сохранить очень тяжело в семье. И она сохраняется тогда, когда сердце переполнено любовью. А эта любовь, ее очень, очень легко потерять, очень трудно восстановить. Так вот, православный человек эту любовь черпает через очищение своей души и через то, что он благодать набирает в свое сердце. Вот эта вот семья удивительная. Удивительно, потому что это образец православной семьи. Образец. Потому как муж должен относиться к жене и к своим детям. Он глава семьи однозначно. Он глава государства однозначно, но он и глава семьи во всем. Мудрое, спокойное, бережное отношение к жене и к детям. Причем требовательное. Вот если почитать, посмотреть, как он воспитывал своих детей. Там была строгость. Там никакой избалованности и ничего такого, как вот там раньше изображали царскую семью. Да они там на перинах спали, да они там в роскоши жили, да они там только лакомились. Это все, понимаете, для того, чтобы опорочить царскую семью. Если посмотреть режим дня, как они жили, если посмотреть, как они спали, если посмотреть цесаревич Алексей, вы можете себе представить, что ему приносили пробу из солдатской кухни, он пробовал кашу, которую питали солдаты, облизывал ее и говорил, да, там пища гораздо вкуснее, чем наша. Вы можете представить себе, что у нашего правительства вот так ведет себя ребенок? Или вы можете представить себе, что во время гражданской войны царица со своими дочерьми работает в гнойном отделении? В гнойном отделении, понимаете? Царица и Ольга Татьяна, и Мария с Анастасией в гнойном отделении. Они не просто демонстрируют себя перед камерами, когда сейчас пришли, вручили и ушли. А когда без всякой рекламы они приходят в гнойное отделение и работают именно в гнойном отделении, потому что там больше всего людей страдает, потому что там тяжелее всего. И посмотрите на эти фотографии, когда солдаты говорят, когда они приходили в себя, и рядом сидела царица, и с такой любовью смотрела на них, что хотела жить, потому что царица пришла, и потому что в ней столько любви и столько сострадания, когда девочки, великие княжны, царские дочери, а в гнойном отделении. Это совершенно другая Россия. Это другая Россия. И это отношение между друг другом, между девочками, между сестрами и братом. Это образец православной семьи. Это действительно так. И достаточно просто даже смотреть на их фотографии. Просто смотреть на их фотографии для того, чтобы понять. Это отблеск небесной красоты, понимаете? В конкретных людях. То есть, я считаю, что это, конечно, надо на них равняться, но это такая планка высочайшая. Просите их молитв. Просите их молитв. Ваше отношение к разводу, повторному браку и то, и другое запрещается Богом, но распространено в обществе. Как посоветуете вести себя в отношении к жене, меняющей сожителей, с которой мы в разводе? У нас сын юноша. Ваше отношение к разводу и повторному браку. Я считаю, что, как и написано, я считаю, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Человек должен отвечать за свой выбор. Это очень тяжело бывает. Но, как я разговаривала с своим духовным отцом, там еще в миру, когда стал вопрос о разводе, мне было объяснено так, что, конечно, надо молиться друг за друга, надо поддерживать, но бывает такая ситуация, когда нужна хирургическая операция. Хирургическая операция. Когда нужно просто отсечь. Но вот эта вот ситуация, когда отсечь, я считаю, что здесь это надо быть настолько осторожным, понимаете, настолько осторожным, потому что рассекается всегда по-живому и рассекается всегда, когда остается ребенок, чаще всего, когда ребенок, и здесь надо прежде всего думать о ребенке. О ребенке. Насколько это будет ему по силам, и что сделать, чтобы это ребенка не убило. Если есть возможность, через «не могу», через слезы надо пытаться семью сохранять до последнего. Но если уже по благословению разводиться, в этом случае все силы бросить на то, чтобы сохранить ребенка. Я хочу вам сказать, как ведут себя дети после развода. Ну, во-первых, то, что ощущение, что если два человека не смогли найти общий язык, значит, есть ли справедливость в мире вообще? То есть теряется ощущение справедливости в жизни вообще. Это надо помочь человеку пережить. Затем, если ребенок, мальчик или девочка, все равно у них должно сохраниться уважение к отцу. А это очень трудно сделать. Тогда как объяснить, почему развелись? В этом случае обязательно надо найти возможность не обесценивать отца и не говорить, не поливать его грязью. Это недопустимо. Почему? Потому что в этом случае мальчик, не он для того, чтобы вырос мужчиной, ему надо чувствовать, что он от этого отца и отца можно уважать, чтобы он тянулся стать мужчиной. Мальчик, который не уважает отца, ему очень трудно вырасти настоящим мужчиной. Очень трудно вырасти настоящим мужчиной. надо помочь. Надо найти слова. Каждый раз это очень сложно. Объяснить, почему развелись с отцом, но в отце все равно есть очень много хорошего. Отец тебя любит, но такая-то ситуация, нам лучше жить отдельно. Объяснить, почему. С девочкой тоже ни в коем случае нельзя вырабатывать у нее установку, что все мужчины подлецы. Вот как твой папочка, так и все мужчины такие. Почему? Потому что с этой установкой девочка никогда не создаст счастливую семью. Никогда. Очень многие женщины после развода калечат жизнь своим детям. Чем? Тем, что настраивают против отца. В этом случае, я повторяю, мальчик не может сформировать модель мужскую, а девочка, у девочки через мать, через раздражение материнское формируется установка, что все мужчины подлецы, и рано или поздно это проявится. Ошибка в чем? Когда девочка создает семью, а мама всегда об этом говорила, а муж ведет себя нормально. Девочка ждет, но мама же говорила, а муж ведет себя нормально. Тогда девочка, это проверено, это психологические опыты показывают многократно, психологические исследования. Девочка неосознанно для себя начинает вести себя провокационно, чтобы проверить, а он тот или не тот, или он играет, потому что мама же говорила, а он ведет себя по-другому. И потом, когда спровоцирует ситуацию, и мужчина ведет себя странно, она успокаивается и говорит, все, точно, мама же говорила, вот я и дождалась. А когда начинает с ней эту ситуацию разбирать, оказывается, если бы она так себя не повела, и он бы так себя не повел. Она просто отрабатывает мамину установку. Мама же говорила, значит, все в жизни так и должно быть. То есть женщина разведенная, на ней огромная ответственность. Если у самой семьи не удалась, теперь материнский долг не калечить жизнь своим детям. Повторный брак, как я отношусь? Я знаю, что в православии повторный брак не одобряется. Если в некоторых случаях все-таки дается благословение по снисхождению, здесь просто нужно понять. Семья – это всегда трудно. Когда семья создается, обычно создается повторный брак. Когда там есть еще дети от другой семьи. Это тоже дополнительные сложности, потому что встает вопрос мачехи или неродного отца. Эта ситуация очень сложная. Здесь надо научиться с большой любовью очень аккуратно разруливать вот эти ситуации, чтобы они стали родными людьми. Здесь требуется очень большого такта и очень большой любви. Я повторяю, повторный брак – это очень сложная ситуация. И здесь требуется очень много терпения. И нужно действовать очень аккуратно. Если это будет православная семья, я верю, абсолютно уверена, что будут молиться, будут просить, Господь поможет. Если нет, то там очень много проблем. Попросту говоря, если есть возможность, сохраните свой первый брак до последней капли своих сил. Как посоветуете вести себя по отношению к жене, меняющей сожителей, с которой вы в разводе, у нас сын юноша. Знаете, уж если вы развелись, имейте в виду, что вы уже не имеете таких прав на нее, каких вы были, когда вы находились в браке. Что сейчас делать? Сейчас нужно разговаривать с сыном. С сыном. И молиться вместе с сыном за нее. И попытаться просто найти сына, поговорить с ним, как с мужчиной, пожалеть мать, пожалеть, потому что она идет в ад, понимаете? Это страшно, это для нас абстракция, она идет в ад, а если она умрет, она попадет в ад. Это страшное состояние, это состояние, которое никому, даже врагу не пожелаешь. Она сама себя приговаривает к страшным мукам. Поэтому сейчас за нее надо молиться. Сыну, для мужа, это страшно унизительная ситуация, когда жена когда мать до такой мерзости опустилась. Это мерзость. То есть это настолько грязно, это настолько тяжело. Но надо быть мужественным. И просто надо, знаете, в этой ситуации сыну показать образец мужественного поведения и молитвенного поведения. Молитвенного поведения. Не грязью ее поливать, просто ее пожалеть, понимаете? Но пожалеть в каком смысле? Сказать, что она, это настолько мерзкое состояние, настолько унизительное состояние, больное состояние. Вот когда человек сумасшедший, ведь смотришь на него, и так за него страшно и больно, и понимаешь, что он не слышит ничего. Он сумасшедший. Вот в данном случае это состояние близко, состояние сумасшествия. Когда человека несет, его бес уже тащит, а он даже не понимает, что он уже на крючке. Вот это состояние безумия, духовного безумия. Что делать? Никому не пожелаю такую ситуацию. Но что делать? Сыном. Поддержать сына. В этой ситуации поддержать сына и вместе молиться за мать. Сына жалко. Очень. Потому что, конечно, ему еще жить. Сейчас последняя записка. Сейчас очень часто встречается объявление колдунов обоего пола, насылающих порчу по заказу. Насколько реально такое воздействие на неверующего человека? Встречались ли вам подобные ситуации? Встречались и много раз встречались. Колдуны – это реальные люди. Колдуны, они и раньше встречались, и сейчас они проходят эти курсы. И действительно, они обладают такой силой. И к нам в монастырь приезжают люди после такого воздействия. И когда ездили в Троице-Сергию Лавру, я видела таких людей, которые были на отчитке. И встречалась с теми людьми, встречалась с таким человеком, который такой курс проходил. Я просто хочу вам сказать, что это настолько страшное состояние человека, который прошел вот эти вот колдовские курсы, который стал колдуном. Я разговаривала с нашими соседями там по даче. Они рассказывали, что очень хорошие, очень светлые люди. Они говорили, что у них в деревне был колдун. И этот колдун, она говорит, вы знаете, что нас удивляло? Он уже был в возрасте, он заходил в храм, они же, говорит, верующие. Я говорю, да вы что? Говорит, верующие. Он заходил в храм, и он кричал, Господи, помилуй ты меня, грешника. И, говорит, мешал молиться, его потом уводили. Но он кричал, я говорю, а интересно, а он исповедовался? Он говорит, никогда. Никогда. Я говорю, никогда, никогда. Он говорит, он просто заходил и кричал. То есть они понимали, они знают, что Бог есть. Я говорю, интересно, а женат был? Да, говорит, женат. И жена у него было такое, что жена, когда видела, что он многие вещи мог делать, а он мог делать даже такое, что он был оборотень, то есть он мог и менять вот эти вот. Так вот, она говорит, что жена, когда она вышла за него замуж, она, у нее было такое искушение, она захотела обладать такой же силой, как и он. И она пришла к нему и сказала, что я тоже хочу научиться. Он говорит, ты не сможешь. Она говорит, ну, а я хочу. Она говорит, ну, тогда давай, приходи в полнолуние, садись перед лункой. И в полнолуние, в 12 часов ночи, открывай рот и жди. И вот она говорит, она когда пришла, в полнолуние, как они договорились, она села, и когда она сидела, эта женщина рассказывает, и когда она увидела, что из воды стало подниматься жуткое совершенно существо, она закрыла рот и закричала, «Господи, помилуй меня грешную!» Она взмолилась. Вот. То с нее эта нечисть не вошла, но с тех пор, она говорит, до конца своих дней она испытывала страшнейшие головные боли в полнолуние, страшнейшие. И у нее всегда сводила челюсть. То есть у нее было это воспоминание об этом. Вот. А в отношении этого колдуна там было сказано, что известны были такие случаи через племянницу, потому что когда приехала племянница к ним, и она его спрашивала, почему ты приходишь в храм, кричишь, Господи, помилуй, а почему ты тогда не перестаешь этим заниматься? И он ей сказал совершенно откровенно, что если он теперь не будет выполнять то, что требует от него, потому что когда ему была дана сила, эта сила дается как... потому что начинает услужить сатане и дается как помощники, бесы. А у них задача обязательно что-то разрушать. И когда они что-то делают, в ответ они просят плату. А плата – это душа вечности и сейчас. определенная плата берется. Либо болезни близких, либо какие-то разрушения, либо пожары, либо скорби какие-то, либо на работе что-то не то. Но все это обязательно что-то должно развалиться. Потому что бесы, они обязательно разрушают, обманывают и разрушают. Это их плата. Так вот, когда спросил это человек своего родственника-колдуна, говорит, а почему ты тогда не бросишь этим заниматься? Он сказал честно, потому что когда я не делаю, они мучают меня. Они заложники, они сами заложники. Поэтому, сделав уже шаг, они, если они не будут это делать, не будут мучить других, вот это вот все насылать, будут мучить их, и все. Вот поэтому они так и ведут себя. Это страшно, понимаете, это страшное состояние. Это врагу не пожелаешь, вот эти все экстрасенсы и колдуны. Я просто знаю, что это реальность. С такими людьми я встречалась и знаю, как они мучаются. Как поступать? Ни в коем случае, ни на каких сеансы, ни на каких вот эти вот, по их этим вывескам, записочкам не ходить. Ни в коем случае. А так вот бояться, если вы ведете, исповедуетесь, причащаетесь, каетесь, бояться, что там они вам по воздуху что-то там нашлют. Вот бояться их не надо, потому что если вы православный образ жизни ведете, исповедуетесь, причащаетесь, вы этой благодатью прикрыты. Бесы нападают на тех, кто сам дает им руку, он сам идет к ним навстречу. Вы пошли на курс, все, вы подставились. Вы попросили помощи, вы подставились. Вы просили полечить, а вам сказали, нет, ты сначала крестись. Сначала ты причастись, а потом приходи ко мне. Для чего это делается? А это делается для того, что у них самый высший пилотаж – это осквернение святыни. Это самая большая жертва сатане – осквернение святыни.